История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы сегодня, как обычно, погрузимся в прошлое, чтобы понимать наше настоящее, ну и, конечно, разобраться в нашем будущем. Сразу хочу вам напомнить СМС-портал для ваших вопросов, сообщений, мыслей. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну, а телефон прямого эфира, по нашей традиции, назову вам во второй части программы. Тема нашей сегодняшней беседы – социализм, наследие и сегодняшний день. А в гостях у нас глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Социалистической партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Я думаю, что начать надо с самого главного вопроса. «Справедливая Россия» называет себя социалистической партией. Что это значит и чем современный социализм отличается от того, который был в Советском Союзе?
Ну, у нас есть такая интересная формула. Мы считаем, что новый социализм – это СССР 2.0. Что это такое? Мы расшифровываем это таким образом. Социалистическая, суверенная, справедливая Россия. На первом месте социалистическая, но обязательно суверенная. Без суверенной страны у нас ничего не будет. Нас очень многие хотели подмять. После окончания Холодной войны Дикий Запад, я так их называю по-доброму, потирали ручки, что они все победили, Россия побеждена, Советский Союз побежден. На самом деле это не так, и сегодня реалии таковы, что мир многополярен, и мы это видим. И то, что происходит в рамках и ШОС, и в рамках БРИКС, это лучшее тому свидетельство. Но, тем не менее, я абсолютно убежден, что будущее за социализмом. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин очень правильно сказал, что капитализм вообще себя изжил. Что такое социализм? Ну, я напомню формулу: от каждого по способностям, каждому по труду. Ну, либералы любят говорить: о, все это уравниловка. Ребята, при чем тут уравниловка? Каждому по труду. Кто сколько напахал, тот столько и получит. Но от каждого по способностям, потому что для родной родины нужно ничего не жалеть, никаких сил. Про суверенитет я сказал, не буду распространяться. Ну, а по поводу справедливости, ну, это исконная черта нашего многонационального народа. Еще Достоевский говорил, что самое... главная черта нашего народа – это требование справедливости. Вот хлеба не надо, дай нам справедливость. И в этой связи вот то, что я сказал, формула СССР 2.0, социалистическая суверенная справедливая Россия – это абсолютно правильно. Ну, кто-то может сказать, что, ну, наверное, можно и по-другому посмотреть на эти все вопросы, чтобы все было по справедливости по отношению к людям. Это действительно так. Мы считаем, что справедливость – это... нормальное человеческое отношение государства к самому главному богатству нашей страны, а самое главное богатство – это наши люди.
А, Сергей Михайлович, уже появляются реакции и даже вопросы. Если вы позволите, сразу, давайте. Как говорится, с ленты. Чем справедливая Россия, чем ваш социализм, спрашивает один наш неподписавшийся радиослушатель, отличается от социализма КПРФ? То есть чем справедливая Россия отличается от КПРФ и других левых партий? Ну, и, конечно, хочется тут же задать еще один вопрос, который всегда возникает. А возможно ли объединение левых сил в стране?
Я считаю, что это было бы очень желательно и необходимо всем левым силам объединиться. Ну, а если говорить о КПРФ, я абсолютно убежден, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Вот это, ну, во-первых, я, пускай на меня члены КПРФ не обижаются, но когда я слышу, что все лучшие достижения Советского Союза – это КПРФ, это не так. Это достижение всего нашего народа. У нас были разные страницы в нашей истории, были черные, были печальные страницы. Мы ничего не должны забывать, мы должны все помнить, нам есть чем гордиться, это все правильно. Но еще раз, вот эти, я назову так простому, хоругви Ленина и Сталина, я бы оставил. Да, вот мы смотрим вперед, мы смотрим в будущее. Мы говорим о новом социализме для нашей страны. А КПРФ все время настаивает, что самое лучшее это было в Советском Союзе, все надо повторить, нужно вернуть. Ну, знаете, меня тут однажды не так давно спросили, а что вы думаете по поводу лозунга «Пролетарии всех стран, объединяйтесь?» Я говорю, знаете что, а давайте подумаем, а кто такой пролетарий? Вот, например, наши врачи, наши учителя, наши айтишники, люди, которые трудом зарабатывают деньги и очень много делают нужного, но вроде как не скажут, что они пролетарии, да, но ведь они же очень нужны, и без них вообще никакого государства не может быть, тем более наше. Поэтому я думаю, что такой лозунг сейчас не актуален, но вот если говорить о отличии, я бы сформулировал так: мы смотрим вперед, и мы идем вперед, а там постоянно возвращаются к прошлому и ностальгируют, и говорят, что вот все самое лучшее было там, давайте сделаем, как было раньше. Так уже никогда не будет.
Но объединение все равно возможно.
Объединение, при разнице, ну, смотрите, небольших взглядов. Значит, я скажу так: при голосовании по любым законам на 98% у нас совпадение с фракцией КПРФ. 2% отличия, ну, дело в том, что у нас мощный экспертный совет, мы много лет работаем с Российской академией наук, и, ну, вот я просто расскажу, не буду называть фамилию, идет голосование по какому-то законопроекту, КПРФ голосует за, мы против. Ко мне тут же подбегают коллеги из КПРФ, объясни, в чем дело, я говорю, так, ребята, потому что вы не видели подводных камней, там-то, вот оказывается что. Но в целом, если говорить о защите национального суверенитета, о защите людей труда, как правило, у нас единая позиция, и в этой связи объединение, но это веление времени, и помните мое слово, рано или поздно это будет.
Сергей Михайлович, вопросы поступают непрерывно. Главное в социализме отсутствие огромного расслоения населения по доходам. Ну, в принципе, с этим можно согласиться, хотя при Сталине даже у профессоров были домработницы, и как-то это вписывалось в социализм вполне. Как будете этого достигать?
Ну, действительно, сегодня что-то сделано. Ну, я напомню, когда была создана наша партия «Справедливая Россия», это был 2006 год, мы в программе нашей партии записали о необходимости введения прогрессивной шкалы по доходу налога. Ну, я напомню, у нас такой был замечательный французский актер Депардье. Вот с какого-то перепуга много-много лет тому назад он захотел стать гражданином России. Перепуг-то какой? А во Франции он платил 56% со своих доходов, а в России 13%. И 13% платили все. 2 года тому назад мы наконец-то прогрессию ввели. Мы считаем, что это шаг в нужном направлении, правильный, но еще не совсем справедливый. Я просто радиослушателям радиостанции «Говорит Москва» поясню. Сегодня те, кто получает 50 миллионов рублей в год, платят 22% вместо 13%. Но у нас есть топ-менеджеры государственной корпорации, я не оговорился, которые получают десятки миллионов рублей в месяц. Я отвечаю за свои слова. То есть у них, естественно, там намного больше, чем 50 миллионов. И у них тоже 22%.
А 22% – это сегодня максимальная ставка, да?
Конечно. Так давайте, слушайте, сколько лет нам говорили, послушайте, да вы популисты. Как только мы ведем прогрессию, все уйдут в тень, никто платить платят и будут платить. И это будет справедливо. Более того, не могу не сказать о том, что у нас же по социальным взносам или даже в те же пенсионные фонды, да, кто получает очень много денег, примерно половину платят, а все остальные платят по полной программе. Мы думаем, хотя бы давайте, хорошо, да, если не прогрессия, давайте сделаем хотя бы плоскую шкалу одинаковую для всех. И в этой связи по поводу расслоения, понятно, что я сказал, кто хорошо зарабатывает, то должен получать. Но давай с этих денег плати налоги, плати нормальные налоги для того, чтобы мы могли сделать нашу жизнь более справедливой и более качественной. Поэтому это естественное требование, и здесь нет... Ну и, кстати, вот я уже упомянул по поводу прогрессивной шкалы подоходного налога, когда в 2018 году решили отменить индексацию пенсии для рабочих пенсионеров, мы голосовали, естественно, против, и мы говорили, что вы делаете, зачем? На тот момент было 15 миллионов рабочих пенсионеров. Сегодня 8 миллионов. Где 7 миллионов? Дай бог, все живы-здоровы. Слава тебе, Господи.
Перестали работать.
Но они ушли в тень. Что они сделали? Они уволились, получили социальную пенсию, и с работодателем договорились, что они приходят, работодатель не платит налогов, но работают они по-прежнему, он платит им в конверте деньги, и вот эти 7 миллионов рублей, 7 миллионов человек, они государству ничего не дают. Мы господину Силуанову говорили, послушайте, давайте посчитаем, сколько нужно на индексацию пенсии рабочим пенсионерам, и сколько мы получим, если они будут работать, если будут платить налоги. Больше будем получать бюджет, чем необходимо на выплату индексации. Ну, я уже этот приводил пример, господин Силуанов говорил, да вы что, вы популисты, этого никогда не будет, вы вообще, так сказать, ничего не понимаете. Мы достучали до президента, президент сказал, вводить, внесла закон «Единая Россия», вы знаете, а нам не нужно авторство. Нам главное, чтобы была справедливость. Ради бога, мы, естественно, голосовали за, но каково же было мое удивление, когда господин Силуанов зашел на трибуну Государственной Думы и дословно сказал, сбылась моя мечта, возвращаем индексацию пенсии рабочим пенсионерам. Ну, понятно, значит, не покраснел, но почему я об этом сказал? Вот мы добились прогрессивной шкалы подоходного налога, мы добились индексации пенсии для рабочих пенсионеров, но мы говорим, давайте, если мы сказали А, давайте скажем Б. А давайте мы 8 лет не индексировали. Давайте проиндексируем. А сегодня, кстати, правило очень такое. Если сейчас работающий пенсионер увольняется, то ему при оформлении социальной пенсии уже по возрасту, ему проиндексируют эти 8 лет. Работающим нет, так несправедливо. Давайте сделаем по-честному, по справедливости. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, да, не надо бояться и не надо вот этой уравниловки. Кто хорошо пашет, кто получил хорошее образование, пускай получает хорошие, адекватные деньги, но пускай платят по-честному налоги. Вот это будет справедливо.
Сергей Михайлович, сегодня вы уже, ну, это понятно и это справедливо, многократно упомянули и использовали слово «справедливость». Ну, действительно, есть вещи, которые несправедливыми по-другому и не назвать. Но в самом начале нашей беседы вы сказали о суверенитете, о защите суверенитета, о том, что Запад собирается Россию, всю историю старался, будет и сейчас пытается лишить суверенитета. И, конечно, специальная военная операция – это способ отстоять свой суверенитет. Дорогие друзья, я хочу сказать, что «Справедливая Россия» была единственной партией, которая шла на выборы в парламент, где прямо пункт программы был признать независимость ДНР и ЛНР. Поэтому я не спрашиваю, Сергей Михайлович, ваше отношение к специальной военной операции, оно понятно. Я хотел спросить вас, какую роль, на ваш взгляд, должны играть участники специальной военной операции в жизни страны?
Не так давно был пресс-подход в Государственной Думе, и я получаю огромное количество писем из крупных городов, прежде всего это Москва, мой родной город Санкт-Петербург, по парковкам. Везде все платно. Вот, например, у больницы или у поликлиники одно место для машины с инвалидностью, водителя с инвалидностью, а их там значительно больше, и оно все время занято, да, и люди возмущаются. Мне один мой земляк из Петербурга, он прислал дословно следующее, он посчитал, говорит, знаете, я посчитал, я лучше штраф заплачу, если я встану там, где не положено, чем я буду почасовую вот эту оплату, потому что взлетели все выше головы. И я в сердцах сказал, но сейчас повторю, потому что я своих слов не отказываю. Я сказал, вы знаете, а вот ребята после победы в СВО сейчас уже возвращаются, многие в том числе, к сожалению, с инвалидностью. Так они придут, и первое, что делают, морду вам набьют. за то, что вы так поступаете не по-человечески, не по справедливости, задирая вот эти цены. И в этой связи у нас, правильно президент сказал, что элита куется на фронтах специальной военной операции. И хорошо, что у нас есть такие проекты «Время героев». Я абсолютно уверен, есть ждуны, я называю вещи своими именами, вот сидят и ждут, а вдруг вообще когда-то все закончится, и все вернется на круги свои. Не вернется, никогда не вернется, потому что мы идем совершенно в другую сторону, это сторона на справедливости. И в этой связи, когда с победы вернутся наши воины, у них будут очень непростые вопросы. Начиная с того, слушайте, мы там вообще кровь проливали, и мы погибали, а вы тут вообще салюты, фейерверки, рестораны, как-то вообще не очень справедливо. Но самое главное, у него будут вопросы о справедливости по отношению государства к гражданам нашей страны. И на них нужно будет отвечать. И чем раньше мы будем готовить эти ответы, тем лучше будет для всех. И я абсолютно убежден, что сам факт проведения специальной военной операции, я не сомневаюсь, что никаких там договоренностей быть не может, наше дело права победы будет за нами, но сам факт проведения специальной военной операции кардинально переписал всю нашу жизнь. Да, и вот назад к либеральным этим идеям уже пути нету. Многие у нас, ну, вы знаете мою позицию, и по госпоже Набиуллиной, и про господина Силуанова я рассказал. Вообще весь финансово-экономический блок правительства – это либералы. Нельзя жить так, как мы жили раньше, и мы будем жить по-другому, по справедливости. И ребята, которые возвращаются, уже будут возвращаться с фронтов специальной военной операции, они потребуют очень значительных перемен в нашей общей жизни, и мы здесь их полностью будем поддерживать.
Ну, конечно, человек, который защищает родину, проливает кровь, получает соответствующую оплату, мы должны обеспечить ему достойную работу, конечно, достойную оплату, конечно, когда он вернется. Об этом говорил президент, когда говорил об экономике высоких зарплат. Но не могу не спросить вас вот о чем. Вот тут пару дней общество было взбудоражено сообщениями о возможном новом повышении пенсионного возраста. Дошло до того, что сегодня глава Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что успокойтесь, никто ничего повышать не собирается. Но это повод вспомнить о том, как должно быть по справедливости. Вот по-вашему, Сергей Михайлович, каков должен быть пенсионный возраст и как выглядит справедливая пенсионная система?
Ну, во-первых, я скажу некоторым своим коллегам в Государственной Думе, не надо болтать, не надо говорить ерунды, будоражить людей, да, потому что слово не воробей, да, люди действительно переполошились, я абсолютно убежден. Мы рано или поздно вернемся, как я говорю, к совестливому возрасту выхода на пенсию. Женщины 55 лет, мужчины 60. Но давайте о наших пенсионерах. Вот у нас там индексируются пенсии. Ну, во-первых, у нас индексируется раз в год по итогам прошлого года, а я считаю, что нужно ежеквартально. Я абсолютно убежден, что когда вводился пенсионный возраст, увеличение, женщины 60, мужчины 65, ну, давайте я скажу жесткую правду, но это правда, половина мужчин не доживает до 65 лет, половина. Мы что, экономим на этом? Зачем это делать? Я ведь помню, когда на трибуне Государственной Думы стояли разные люди и говорили, ой-ой-ой, у нас в пенсионном фонде не хватает 350 миллиардов рублей. А вот для радиослушателей радиостанции «Говорит Москва», а ничего, что ежегодно примерно 6 триллионов рублей из бюджета мы даем в пенсионный фонд. Еще раз, 350 миллиардов не хватало, либо 6 триллионов рублей – пенсионное обеспечение – это забота государства. Государство обязано это делать. И в этой связи я вот не случайно упомянул про индексацию пенсии рабочих пенсионеров. Я сейчас отвлекусь, но вы поймете почему. Вот есть такая общая статистика. 80% граждан Российской Федерации полностью поддерживают нашего президента и поддерживают проведение специальной военной операции. А теперь давайте по возрастам смотреть. Вот там 75 и плюс, там под 99%. Опускаемся ниже, да, доходим до молодежи, там совершенно другие цифры, к сожалению, да, это отдельная тема, да, но я говорю из трибуны, в том числе Госдумы, послушайте, ну давайте нашим пенсионерам скажем спасибо, да, давайте вернем им пенсионный возраст нормальный, Вот к вопросу о демографии. А многие же вообще рассчитывали, что дети, значит, будут внуки, и бабушка, дедушка будут с внуками сидеть. А сейчас они вынуждены где-то подрабатывать, где-то вообще что-то, тем более их все равно, к сожалению, увольняют, и там огромные эти проблемы. Поэтому я абсолютно убежден, что здесь нужно по-человечески, по справедливости к ним относиться. И я не сомневаюсь, что рано или поздно мы вернемся вот к этому моменту возвращения совестливого, как я называю, выхода на пенсию. Женщина 55 лет, мужчина 60. Потому что, ну, то, что сегодня происходит, это несправедливо и абсолютно неправильно. Ну и вот простое предложение наше, вот буквально мы вносим, с 2013 года у нас очень простое предложение. Ну давайте 13-ю пенсию перед Новым годом. Ну чтобы наши пенсионеры могли купить внучкам и внукам какие-то там игрушки, какие-то подарки. Значит, во многих странах мира, кстати, в капиталистических это все есть. Нет, не хотят. Надо. Надо, потому что им тяжело. Вот когда, значит, мы, наверное, еще про цены с вами поговорим, да, но люди больше всего страдают, пенсионеры. Но, опять же, вот эти баллы. Ну, так, на всякий случай.
Это пенсионные баллы.
Да. Вот, например, в прошлом году для того, чтобы получить 10 баллов, нужно было иметь заработную плату 185 тысяч рублей. Ау! Где такие зарплаты? А в этом году уже 230 тысяч рублей. То есть, получается, если я банкир, если я вот, да, то у меня какие-то баллы там будут. Более того, я думаю, что радиослушатели, многие не знают, баллы можно купить, оказывается. Да, у меня вообще нулевой стаж, я ерундой занимался, но я могу эти баллы купить. А страховая пенсия 8,5 тысяч рублей. И когда нам докладывают, что вот у нас такие пенсии выросли, у нас вот такие замечательные, все, а многие мне пишут, а где такие пенсии? Где там пенсия 22 тысячи рублей? Где там пенсия? Потому что люди, вот многие получают вот эти 8,5 тысяч рублей, и все. И как им жить? И вот возвращая даже к 13-й пенсии, ну, слушай, ну, сам Бог велел, ну, давайте поможем нашим пенсионерам, давайте мы это сделаем. И, конечно, вот, как я сказал, индексация нужна ежеквартальная пенсии. И, конечно, нужно возвращать пенсионный возраст нормальный, человеческий, совестливый. Еще раз повторю, женщина 55, мужчина 60.
Сергей Михайлович, вы сказали, вот скажу неприятную правду. Я тоже воспользуюсь, так сказать, правом ведущего сказать неприятную правду. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что сейчас большинство, мягко говоря, населения нашей страны потеряло нить пенсионной логики. Вот останови среднестатистического россиянина, скажи, что тебе надо сделать, чтобы у тебя была хорошая пенсия? Каковы правила этой игры, которые, ну, длиной в жизнь, можно сказать? Никто не может ответить. Вот что-то сделали такое, что...
Значит, вы абсолютно правы. Послушайте, мы говорим, давайте сделаем очень все просто. Любая пенсия должна зависеть от трех параметров. Первое – это стаж. Чем больше ты работал, тем больше должна быть пенсия. Второе – это заработная плата. И пенсия, кстати, я сейчас приведу ту цифру, она очень неприятная. Да, но это правда. Когда нам вводили этот закон, против которого, естественно, мы голосовали против категорически, по повышению пенсионного возраста, нам говорили, вы знаете, мы зато сделаем, что у нас пенсия будет минимум 40% от заработной платы. Сегодня, кстати, на момент введения увеличения пенсионного возраста было 32%, сегодня 24%. Ничего себе, здорово помогли пенсионерам. Так вот, возвращаясь вот к этим параметрам, и мы говорим, послушайте, ну, не надо обманывать людей. Если сегодня, ну, я просто переведу пример, 24% от за... Это примерно в 4 раза люди получают меньше, выйдя на пенсию, чем когда они работали.
Дорогие друзья, первая часть программы «Наследие» подходит к концу. Сейчас будет выпуск новостей. Не переключайтесь, и мы продолжим обсуждение социализма, наследия и его сегодняшнего дня с главой фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Сергеем Михайловичем Мироновым.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем программу «Наследие». Говорим о социализме, его наследии, сегодняшнем дне. И в гостях у нас глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Социалистической партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Сергей Михайлович, первая часть программы закончилась... Вы ответили на один из вопросов, много поступает вопросов и дальше. Ну, конечно, сейчас вот так, глядя и сейчас, сидя в студии, и в целом, волнует рост цен наших сограждан, у них есть для этого все основания. Может ли государство с этим что-то сделать? Каковы у вас предложения?
Государство обязано делать, потому что наше предложение ввести единый орган Госкомцен, со всеми полномочиями. Ну, я приведу пример. Вот у нас Росстат, ну, кстати, пускай на меня не обижаются, российское, да, статистическое управление, это структура подразделения Министерства экономического развития. Но я сказал, ну, Росстат у нас это такой отдел хорошего настроения для Министерства экономического развития. Если я подчиняюсь министерству, естественно, я сделаю все, что вы скажете. Да? Когда говорят о том, что у нас за январь-октябрь этого года цены увеличились на 4-8%, люди, которые каждый день ходят в магазин, они говорят, вы что, будут виска крутить, вы что, вообще обалдели, да, там совершенно другие ценники, да, потому что все вот так вот красиво. У нас есть конкретный предложение. Ну, во-первых, я не могу не привести пример нашей братской Беларуси, да, у нас союзное государство. Вот там более примерно 45% всех товаров регулируется специальным органом, и там нет спекуляции, там нормальные абсолютно цены, и не, они не исчезают.
Вот это главное обычно, да, говорят,
а
да?
А вот смотрите, а я сейчас отвлекусь, но я просто приведу пример. Вот когда мы говорим, давайте введем правила, ну, например, пускай правительство установит перечень продуктов питания, которые мы покупаем каждый день. По нашей оценке, это примерно где-то 25 позиций. Там и мясо, и рыба, и фрукты, и овощи, все, молочка, хлебобулочные изделия. И давайте мы установим правила. В любой торговой точке, будь такой мегамаркет или маленький магазинчик в сельпо, торговая наценка на эти продукты питания не более 15% от первой оптовой закупки. Они все равно оптом закупают. И нам всегда говорят, вы знаете, все тут же исчезнет с полок. Я привожу пример. У нас коллега Денис Николаевич Кобылкин, депутат «Единой России», не наш, он был до того, как стал депутатом Госдумы, министром природных ресурсов, а до этого был губернатором Ямала. И я знаю, это не понаслышке, я слышал от него, когда вот у нас был... В 2008 году, там очередной кризис, цены взлетели, он взял у себя на Ямале, ввел вот такое правило. Причем самое интересное, ровно 25 позиций продуктов. Все торговые сети тоже взяли эти продукты, с полок сняли. Он вызвал их к себе и сказал, 24 часа, либо вы возвращаете продукты по этим ценам, либо вы навсегда покидаете Ямал, больше у вас здесь не будет вообще никаких торговых сетей. Я выкручусь как-то. Вернули. Проходит полгода, приходят они к Кобылкину и говорят, вы знаете, а мы-то не в прогаре. Почему? Да потому что эти 15% на то, что покупают люди каждый день. Каждый день. И все нормально. И в этой связи, когда нам говорят, вы знаете, вот вы там популисты, все это, если государство будет проявлять волю по отношению, прежде всего, заботы о своих гражданах, никто никуда не денется, никакие товары никуда не исчезнут. И в этой связи я абсолютно убежден, что именно таким образом... Ну, во-первых, мы предлагали вообще вот сейчас вот осенью до Нового года заморозить цены, в том числе на продукты питания, заморозить обязательно цены на бензин, потому что рано или поздно это аукается, все равно все подводят продукты на автомашинах, да, если бензин дорожает, мы рано или поздно все это увидим в цене товара. И мы абсолютно убеждены, что здесь нужно наводить порядок. Но у нас, с одной стороны, есть антимонопольная служба, Минпромторг, у нас есть МВД, у нас есть все, все друг на друга смотрят, никто ничего не делает. И вот то, что я сказал, Госкомцен, специальный орган, как в Беларуси, и порядок будет наведен. И люди поймут, что, ага, значит, потому что... Да, кстати, более 5000, Генеральная прокуратура отчиталась, более 5000 нарушений, спекуляция, элементарная спекуляция. То есть они покупают по одной цене, да, и даже не то, что торговую наценку делают какую-то, чтобы была прибыль, а маржа, они просто вообще взвинчивают цены, как хотят, это элементарная спекуляция. И здесь, конечно, нужно быть порядок, и я уверен, что государство обязано это делать, это надо делать. Ну, мы с вами в первой части говорили, вот это, я назову вещи своими именами, с этим финансово-экономическим блоком, значит, мы пока ничего этого не видим. Надо менять его. Точно так же, как нужно менять независимость Центробанка. Ну, кстати, отвлекусь на секунду, но просто вот уважаемых радиослушателей «Говорит Москва», не могу... Вот у нас ключевая ставка сейчас 16,5%. Было там 21%. Китайский грузовик, современный, хороший грузовик, вот, да, его цена... Еще раз, это готовая машина, включил и поехал, там, развалив все, что хочешь. Цена этого китайского автомобиля равна цена металла, из которого мы только сделаем КАМАЗ.
А все это в стоимости денег.
Ответ очень простой, потому что даже сейчас у нас 16,5% ключевая ставка Центробанка, а в Китае 3%. Вот вам ответ. И когда нам говорят, вы ничего не понимаете... Ну, еще раз, если уж я ключевую ставку затронул, я не могу не сказать. С лета 2023 года Центробанк якобы для борьбы с инфляцией начал поднимать ключевую ставку. И говорит, но я же, мы же не глухие, и госпожа Набиуллина говорит, это главное средство борьбы с инфляцией, мы должны повысить ключевую ставку. А ничего, что за это время инфляция увеличилась в 2,5 раза. Ничего себе лекарства борьбы с инфляцией. В 2,5 раза инфляция увеличилась, и все делают вид, что так и должно. У нас задыхается экономика. У нас, чтобы вы вообще тоже понимали, у нас сейчас простаивают вагоны на железной дороге, потому что нечего возить. У нас многие предприятия уже даже не в четырёхдневку перешли, на трёхдневку перешли из-за ключевой ставки. И здесь давайте наводить порядок, давайте делать по-государственному, опять же, заботы о людях, о нашей экономике, потому что если мы это делать не будем, за нас это никто не сделает.
Дорогие друзья, я хотел напомнить телефон прямого эфира, чтобы вы могли задать сами вопросы Сергею Михайловичу. 8495-7373-948. Вот, кстати, звонки принимаем.
Да?
Принимаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Я Андрей из Москвы. Ну, Сергей Михайлович, во-первых, я хочу выразить бесконечное глубокое уважение к вам, к вашей жизненной позиции. Вот вы свою жизнь посвятили своему народу, вот в то время как могли бы со своим образованием сильно расплатить, но вот вы работаете с полной самоотдачей и без какой-либо конъюнктурности. Вот я хочу спросить вас вот о чем. Вы сейчас главную профессиональную деятельность ведете, направленную на построение обновленного социализма в России. Но вот мне кажется, что эта работа требует гораздо более фундаментальной деятельности. Ну, в частности, необходимо проанализировать, что послужило причиной крушения социалистического общества вот, в СССР. Вот какие наиболее яркие проколы вы здесь можете назвать? И самое главное, почему ведь фактически Советский Союз предал элиту?
Простите, да, на правах ведущего прерву ваш вопрос, потому что осталось 15 минут у нас.
Хорошо. Я, Андрей, спасибо за добрые слова. Ну, я говорю свою точку зрения. Я считаю, что такие персонажи, как Горбачев, это предатели нашей страны. Они предали все, что только можно предать. И то, что делал Ельцин, ничуть не лучше. Но началось это еще у нас с Хрущева. Но я не могу не напомнить, да, вот так вот такой щедрый подарочек. А давайте Крым вообще вот Украине, так сказать, отдадим. Кстати, в нарушение всех норм, нормативных актов Советского Союза это было сделано без определенного решения. Дальше, когда мы тут такие все замечательные, мы сейчас будем с Западом дружить, мы тут вводим рыночную экономику, ну, прямо нас там ждали все, прямо радостно ручки потирали, потому что Советский Союз рухнул. И началась вакханалия, началось, если называть вещи своими, разграбление нашей страны. Я уж не говорю про роль там всяких чубайсов и прочих там кохов, да, это безумие полнейшее, полное безумие. И в этой связи вот таких ошибок нельзя было делать ни в коем случае. Нельзя государству было упускать свое влияние и свою власть, в том числе над экономикой. И когда у нас говорят, ну, знаете, мы там с экономикой там как-то разберемся, зато у нас сейчас будут большие политические перемены. А вот Китай, да, значит, они абсолютно контролировали и до сих пор контролируют экономику. Это не мешает им строить свой там китайский социализм, да, но они же пошли правильным путем, а мы, к сожалению, нет. Поэтому анализ такой сделан и не только мною, не только моими коллегами, у нас достаточно и ученых, и экономистов, настоящих патриотов, но ошибки нельзя повторять. А если мы говорим о новом социализме, я абсолютно убежден, роль государства обязана быть в экономике в любых сферах, и без государства никакой рынок ничего не решит. Вот когда нам говорят, а вы знаете, вот невидимая рука рынка, оно все растает по своим местам, невидимая рука рынка пошарила и шарит до сих пор у нас в карманах, а у некоторых, к сожалению, эта невидимая рука рынка пошарила в голове, да, все мозги оттуда убрала. И это абсолютно неправильно. Без роли государства, без защиты. Государство – это мы, люди. И само государство должно защищать самое главное богатство нашей страны, это наш многонациональный народ. Вот без этого ничего не будет.
Вот наш слушатель Александр пишет, что проблема не столько и не сколько в росте цен, а в том, что забывают поднять зарплату. Поэтому возникает вопрос, как можно повысить уровень зарплат в
стране? Николай, абсолютно правильная идея. Ну, давайте начнем от печки. У нас МРОТ сегодня, его повышают. Мы посчитали, мы сделали это несколько лет тому назад с Академией наук, мы посчитали реальный прожиточный минимум и прикинули, сколько, какой должен быть МРОТ. Вот я отвечаю за свои слова. Сегодня минимальный размер оплаты должен быть не менее 60 тысяч рублей. Вот тогда от МРОТа у нас все идет. Любые ставки, любые зарплаты, вот это тогда будет абсолютно нормальным. У нас катастрофически недополучают наши врачи и учителя. И у нас и дефицит. У нас несколько сот тысяч учителей не хватает, несколько десятков тысяч врачей. Так, значит, вот я приведу шутку печальную, да, вот врачи шутят сами на собой, говорят, почему мы вынуждены работать на полторы ставки? Потому что на одну есть нечего, а на две некогда. Горько, но это правда. Да, и вот в этой связи давайте вот начинаем с самого главного, с МРОТа. Если мы хотим, чтобы действительно люди получали адекватные зарплаты в любых сферах, то давайте повышать минимальный размер оплаты труда, потому что ну, сегодня у нас зачастую прожиточный минимум, он больше, чем, например, минимальная пенсия, вот та вот страховая, о которой говорил, 8,5 тысяч, да. Есть такие, когда мне пишут избиратели, Фёдор Михайлович, там это, я читаю, там где-то говорят, что уже зарплата перевалила за 100 тысяч рублей в среднем по стране, а я вот там получаю 18 тысяч рублей, а я получаю 22 тысячи рублей, и это правда. И здесь, конечно, вот, если говорить, с чего нужно начинать, конечно, с увеличения минимального размера оплаты труда.
Сергей Михайлович, вы сейчас коснулись проблем здравоохранения и образования. Вот скажите, пожалуйста, поможет ли улучшению, более качественному здравоохранению и образованию введение обязательной отработки для выпускников вузов, как это было сделано вот совсем недавно?
Знаете, мы при голосовании за этот закон воздержались. Почему? Ничего не изменится, если мы не дадим выпускникам, ну, речь шла о медиках, давайте мы их обеспечим жильем и давайте обеспечим их нормальной зарплатой, чтобы они сразу понимали, да, вот я заканчиваю вуз медицинский, я еду по распределению, куда меня направят, потому что нужно отработать, но я получу, а, жилье, б, я получу адекватную зарплату. Сегодня, ну, во-первых, у нас, я не устану повторять, ну, понятно, Москва – это Москва, но у нас в разных регионах совершенно разные зарплаты. У нас есть, я не буду называть, чтобы никому было не обидно, есть два сибирских региона, субъекта федерации, их разделяет река. Через реку мост, вот в одном субъекте федерации зарплата врачей одна, а через реку, если я перееду, на 25 тысяч рублей дороже. Вопрос, как вы думаете, где врачи будут работать?
А где они в недостатке?
Конечно, вот и все. И здесь, когда мы говорим, что вот эти вот отработка, дайте гарантии, дайте условия. Во-первых, жилье обязательно нужно. Во-вторых, конечно, адекватная зарплата. Если вот то, что майские указы президента, ну, вот я уже сказал, они вынуждены работать, и учителя работают тоже на значительно большее количество ставок, чем нужно даже для... Где им с детьми заниматься? Где им заниматься воспитанием? Где им хотя бы просто в глаза-глаза посмотреть и просто побеседовать, а не просто там готовить к этому несчастному ЕГЭ противника, который мы являемся. Поэтому я абсолютно убежден, вот эта отработка не приведет к увеличению медиков. Получат диплом и пойдут искать либо в частной клинике, либо вообще даже не по специальности, да, потому что будут искать какие-то возможности для того, чтобы зарабатывать адекватные деньги, а не идти вот на эту мизерную зарплату, которую сегодня государство готово предоставить.
Сергей Михайлович, еще очень много желающих задать вам вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста, и слушаем вас.
Ольга Григорьевна, журналист, член Совета партии «Друг защиты прав животных и живой природы». Респект вам и уважение. Среди зоозащитников и зооволонтеров вы занимаете, ну, по-настоящему. Мы действительно преклоняемся через вашу последовательность. Скажите, пожалуйста, вот группа Останиной плюс 26, которые пытаются внедрить по-настоящему зоофашистскую программу, преисказили предельно 498-й гуманный закон. Они не знакомы с текстом обращения нашего любимого президента к Федеральному собранию.
Вот, простите, я прерву ваш вопрос.
Ну, я понял вопрос. Да. Ну, начну с того, что у меня дома 3 собаки, 5 кошек, и я животных люблю. Но ведь, смотрите, в субъекты федерации, кстати, вот мой родной Санкт-Петербург, молодцы, у нас нет вот этого ужаса, когда там собаки, значит, нападают на людей, там кусают и так далее. Почему? А потому что вот этот принцип отлов, вакцинация и выпуск, да, и, кстати, в Московской области то же самое, это работает, они потратили на это деньги, и им сейчас не нужно караул кричать, как в некоторых субъектах под видом говорят, ну, давайте вот мы тут будем наводить порядок, давайте усыплять. Не усыпляют, убивают на глазах у детей, у людей прямо из огнестрельного оружия. Это, конечно, полное безумие, и здесь действительно нужно наводить порядок, и вот там, где вложились в свое время по деньгам, вот эту систему отработали, да, отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск обратно на волю, там все работает, все нормально. И здесь действительно нельзя допускать, да, к сожалению, вот эти ужасные ситуации есть, но они и есть там, где никто ничего не делал, палец о палец не ударил, а теперь кричат караул, давайте мы будем их отстреливать, давайте будем их уничтожать. Это бесчеловечно, это неправильно, и здесь, конечно, нужно наводить серьезный порядок, и вот с тем, кто требует там жестких каких-то решений, я категорически не согласен. Надо идти вот по тому пути, по которому многие субъекты федерации прошли, да, они потратили деньги определенные, да, они это сделали, но там нет этих проблем, с которыми сталкиваются многие субъекты федерации.
Дорогие друзья, я вижу, что вы звоните, но есть один важный вопрос, который не меньшее количество людей просит задать Сергею Михайловичу. Это миграционная политика. Какой она должна быть в России? Вот мы часто слышим, что без мигрантов вообще некому будет работать.
Полная ерунда. Я очень рад, что президент подписал концепцию миграционной политики. Три позиции, на которых наставили мы. Первое. Никакой патентной системы. Я приведу очень простую цифру. Ну, уважаемые радиослушатели, чтобы вы тоже понимали. Только 28% въезжающих сюда мигрантов собираются работать. 28%. Остальные зачем сюда едут? Они не просто сами едут, они везут сюда семьи, потому что понятно, какая нагрузка. Ну, я так на всякий случай напомню, например, роды – это всегда бесплатно, потому что это вот срочная такая медицинская помощь. И приезжай сюда рожать, если так вот. Второе. Никаких анклавов, никаких дано поручения запрещать размещение. Но у нас есть населенные пункты, где просто наши граждане уже не могут жить, потому что они живут не то что по своим законам, по своим обычаям. Им плевать вообще на традиции того народа, к которому они приехали в гости. Ну и, наконец, обязательно, этого еще нету в концепции, но мы вот внесли законопроект. Ну, я тоже, дорогие радиослушатели, не могу не сказать. До трагедии в Крокус-Сити, значит, мы криком кричали, давайте, тишина была. После этого 22 закона Государственная Дума приняла. Вот очередной закон, который лежит у нас сейчас от нашей фракции, очень простой. Ну, давайте круговую поруку. Вот член клана, член семьи нарушил закон. Он должен ответить по всей строгости закона перед нашим правосудием, а весь клан немедленно депортирован из нашей страны. Нечего им тут делать. Ну, кстати, вот я уже в Беларуси приводил пример. Там работодатель, докажи, что ты не можешь обойтись без зарубежной иностранной рабочей силы, если, значит, белорусов не хватает. Доказал. Пожалуйста, приезжайте, построили отдельное помещение где-нибудь проживать, не в населенном пункте, вообще где-то там в чистом поле, да, отработали, получили деньги и уехали, все. Вот что нам нужно делать. Ну, и не могу не сказать, мы на этом настаиваем, и рано или поздно, я уверен, мы к этому придем, несмотря на то, что у нас там дружба между народами, обязательно визовый режим со всеми странами Центральной Азии. Это необходимо делать с точки зрения нашей национальной безопасности. Я публично говорил, огромное количество молодых мужчин занимается в этих клубах ММА, обучается рукопашному бою. Зачем? Я задаю очень простой вопрос. Это же угроза нашей национальной безопасности. Зачем мы это делаем? И зачем мы делаем вид, что у нас вот нет таких проблем? Если кто-то считает, что можно решить демографическую проблему за счет мигрантов, ерунда полная. Да? Мы должны решать этот вопрос за счет того, чтобы дать возможность людям рожать детей, чтобы было нормальное жилье, чтобы были нормальные зарплаты, чтобы самое главное у родителей была уверенность, что они смогут обуть, одеть, обучить, научить своего ребенка, и тогда у нас будет рост демографии. А сегодня, возвращаясь к миграционной политике, очень хорошо, что президент вот эту концепцию утвердил, но нужно идти дальше, и вот те предложения, которые я сказал, нужно их реализовывать.
Ну, я хочу сказать, что нигде в мире нет примеров того, чтобы бесконтрольная миграция решила проблемы государства. Вот, как говорится, покажите где. Соединенные Штаты Америки, так это государство, которое образовалось, там все были мигранты, и то сейчас вот голосование за текущего американского президента говорит, что население очень даже недовольно, ну, по крайней мере, большая часть тем, что происходит.
Николай, я просто приношу извинения, я забыл еще один пункт, это концепция, утвержденная президентом, никаких семей. Если нужны рабочие руки, приезжайте, работайте, без всяких семей. То, что, на чем мы настаивали давным-давно, потому что зачем? Зачем вот эта обуза, зачем это все здесь делать?
Ну, это абсолютно разумно. Сергей Михайлович, до конца нашей программы осталось чуть больше минуты. Есть желающие позвонить? Ну,
давайте
примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представляйтесь и, пожалуйста, очень быстро задайте вопрос.
Здравствуйте, Олег. Сергей Михайлович, на 200% согласен с вашим по миграционной политике предложениями, по социально-экономической политике. Но вот не кажется ли вам, что вот эти серьезные проблемы с социальным расслоением, с низкими зарплатами и пенсиями в российской провинции и тому подобное, что это все серьезно подрывает, ну, доверие общества к власти? И вот, наверное...
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Абсолютно правильно вы говорите. И я еще раз повторю. Ребята с победы вернутся, у них будут очень жесткие вопросы к власти. В том числе из-за вот этой несправедливости, которую все видны. Они там кровь проливают за русский мир, за всех, за нас, освобождая братский народ Украины от фашизма. А когда они вернутся с победы, а я в этом не сомневаюсь, у них будут очень непростые вопросы. Но на эти вопросы нужно готовить ответы сейчас.
Дорогие друзья, очередной выпуск программы «Наследие» подошел к концу. Мы говорили о социализме, его наследии, сегодняшнем дне. И огромное спасибо нашему гостю, председателю Социалистической партии «Справедливая Россия» Сергею Михайловичу Миронову. Увидимся, услышимся через неделю.